Одно менее, соответственно, тоже не дошло ни одного целого произведения. Хотя человеком он был пишущим много, обильно. И более поздние платоники ссылаются на много его книг, самые известные из которых было сочинение под названием «О благе». «О благе». Сочинение «О благе». К счастью, ссылались на него часто, и споря, и восхваляя его, в том числе и христианские авторы. Ориген, например, когда в своем замечательной апологии против Цельса, которая была написана по поводу известного правдивого письма Цельса против христиан и иудеев, Цельс – современник Нумения, он говорит, что вот ты, Цельс, такой-сякой, лучше брал пример знаменитого пифагорейца Нумения, лучшего знатока сочинений Платона, который, несмотря на всю свою увлеченность Платоном, хорошо знает Ветхий Завет, занимается толкованиями Пятикнижия Моисеева, а также некоторых евангельских притч. Ну вот, перед нами пример человека, который тоже был уверен в существовании единой, всемирной, вечной философии. Нумений был именно такой. Ну, плюс из такого автора Евсевия Кесарийского, у него есть большой, объемный труд «Приуготовление к Евангелию», и он в одной из книг просто цитирует напрямую вот этого самого Нумения, причем так вполне одобрительно его рассуждение. То есть есть, тем не менее, источники, из которых мы можем реконструировать систему Нумения. Вот какова она была. Ну, главный интерес Нумения – это интерес спасения. Философия все более и более приобретает сотериологический характер. Да? Вот все это истолкование текстов, изучение откровений, писаний нужно для того, чтобы выработать методику спасения. Ну, а в варианте, повторяю еще раз, языческой философии спасение значит обожение, возвышение себя до более высокого статуса. Ну вот, какова же структура мироздания согласно Нумению? Итак, Нумений утверждал, что мир складывается из двух начал. С одной стороны, ну так я их условно разделю, с одной стороны материя, ну которая понималась им, конечно, не как материал, да, а как некая пустота, отсутствие, лишенность чего-либо, но почти небытие. А с другой стороны выступает первый бог, первый ум, ну и еще первая монада, называет ее. Первый бог, первый ум, первая монада. Этот самый первый бог, первый ум, первая монада – это одновременно и благо, то самое благо, о котором говорил Платон. Прошу обратить ваше внимание, слово «единое» не употребляет, но «нумений». Но вообще с соотнесением единого и блага у платоников были проблемы, вплоть до неоплатоников они считали, что это разные вещи. Значит, первый ум порождает второй ум. Одновременно второе благо, вторую монаду, которое в то же самое время есть, ну, нашим языком выражаясь, то есть словосочетание, это сам Платон употреблял, есть мир идей. Мир идей есть. А первый бог, ну, как по Платону, все равно, мягко говоря, по-своему, да? Ведь Платон-то, с одной стороны, говорил об отдельно существующих идеях и эйтосах, а с другой стороны, сам же критиковал тот способ рассуждений, который говорит о том, что идеи и вещи существуют в разных местах. То есть мир идей Платона – это не мир, просто находящийся где-то в другом месте. Понятно, что он предлагал не разносить так топологически, да? Одно дело чувственное, телесное бытие, а другое дело умопостигаемое бытие, да? Нечувственное. Но из этого не следует, что он находится за пределами Земли, в каком-то другом месте своем особенном, правильно? То есть он с этой точки зрения был тонок. А здесь разделяется, видите, первый бог отделяется от второго бога, да? Первый бог создает второго бога, но какая-то ассоциация у вас должна быть с Филоном, о котором мы только что говорили, да? Где тоже есть ум. И вот произносит логос, и создается умопостигаемый космос. Вот это нечто напоминающее, скорее, умопостигаемый космос Филона. Ну и одновременно вот все эти порождения, их здесь будет немного, правда, всего лишь, помимо этого всего лишь одно, есть одновременно какое-то оформление материи. Ну то есть второй бог, который становится миром идей, да, любым постигаемым космосом, есть одновременно оформление материи. Здесь одна важная тема, она может быть такая несколько уводящая в сторону и сложная, но важная, связанная в том числе с пониманием материи вот в это время. Все дело в том, что как может второй ум, как могут быть идеи оформления материи? Хочется спросить. Хочется спросить? Ведь идеи и материи — это разные вещи. Правда, их различает вот что. То есть не различает, их объединяет вот что. Как идеи бестелесны, так и материя бестелесна. Вспомните у Платона. Диогитимен говорит, а мать кормилица, восприемница сущего, ну, слово материя не употребляет Платон, как известно, но говорит о чем-то, что, в общем, мы можем легко назвать материей. Мать кормилица, восприемница всего сущего, она одновременно и растекается огнем, и превращается в воду, развивается как ветер. Она как бы содержит в себе все качества, в то же время не содержав в себе ни одного качества. Она не имеет в себе ни числа, ни меры. Ее не увидеть до той поры, пока Бог Демиург из нее не вылепил, да, тела при помощи интеллектуальных фигур треугольников, из которых он создал, ну, такие геометрические атомы, стереометрические атомы. То есть она тоже невидима, да, как бы она нечувственна, нетелесна. Она дотелесна, материя. Сверхтелесные идеи, да, а материя как бы дотелесна. Вот, но все равно как-то это странно, как вот в уме этом самом, да, ну не во втором уме, да, который есть мир идей, каким образом там присутствует материя. То есть здесь на самом деле речь идет о так называемой умопостигаемой материи. Ну или материя в уме, через дефис пишет, умопостигаемая материя или материя в уме. Что это такое? Что такое умопостигаемая материя? Ну давайте вспомним человека, который, собственно, про него вам еще будут рассказывать, про Аристотеля, да? Человек, который впервые говорил о материи, так и называя ее словом хюла, материя. Что такое материя? Материя – это то, из чего создается. Это как бы субстрат, из которого создается. То, из чего. Ну, поэтому материя безвидная и пуста, если можно использовать эти слова, у Платона, потому что она никакая должна быть, чтобы из нее было создано все, сама она должна быть никакой, понимаете, да? Да, потому что если бы она была водянистая, то землю из нее бы уже было не сделать. Поэтому она должна быть никакой. То, из чего. И как первая материя у Аристотеля тоже будет совершенно бескачественна. Но вот давайте вдумаемся, то, из чего. А вот когда мы с вами размышляем, например, да, и говорим о каких-то математических или геометрических предметах. Ну вот когда мы с вами, например, говорим о треугольнике, доказывая знаменитые Пифагоровы штаны. Скажите мне, пожалуйста, тот треугольник, которым мы рассуждаем, и тот треугольник, который мы рисуем при этом на доске, это один и тот же треугольник? Ну то есть, иными словами, вот треугольник как таковой Пифагоров и треугольник, который я нарисую на доске, это один и тот же треугольник. Но мы умопостигаем тот самый треугольник, архетипический, да, как таковой, идеальный, если так можно выразиться. А это его некий образ, который мы воспроизводим. Но треугольник, о котором мы рассуждаем, и который представляем в нашем, да, как бы голове в рассуждении, он и также обладает пространственными характеристиками, согласитесь. Но это не реальное пространство, а некое псевдо-фантазийное пространство. Но ведь мы, говоря о треугольнике, говорим о фигуре с тремя углами, правильно? Или о фигуре сумма углов, которая равна скольки? 180 градусам. То есть каждое слово здесь указывает на некую фигуративность. Ну, если не на объем, да, то на плоскостную фигуру. Понимаете? То есть присутствует, все равно должна быть некая материя, материал, пространство, псевдопространство, да? Фантазийное пространство в нашей голове, когда мы говорим о математических объектах. Эта материя математических фигур, о ней еще Аристотель начал говорить. Но можно сказать и следующее. Помните, мы все говорили, что такое определение? Подведение вида под род, правильно? Что такое человек? Вот как определяли древние? Политическое животное. Человек есть политическое животное. Ну, человек – часть природы, он не выделен из природы. Природа при этом приподнята для древних греков божественно, очеловечена. Но человек часть природы, он политическое животное или разумное животное. Ну, определение, что, не помните Платона, Аристотеля, классическое, политическое животное. Ну вот, смотрите, в этом определении человек, да, суть политическое животное, политическое и животное, ну, по сути своей, политическое – это вид, а животное – род, да? Политическое животное является элементами определения, правильно, человек? А элемент – это то, из чего создается некий предмет, да? В каком-то смысле они выступают материей определения человека. То есть вот это и есть умопостигаемая материя или материя в уме, но если для Аристотеля она фиктивно имеет характер, то для этих неоплатоников нет. Вот, собственно, вообще вдумайте само слово «умопостигаемая материя». А, собственно, это единственная постигаемая материя. Вся остальная, она вот никакая полностью, мы ее не постигнуть не можем. То есть если где-то есть материя, которую можем указать пальцем, то в уме она и есть, вот здесь. Ну, как бы частично оформляется материя, да? Не вся, но частично оформляется материя. Далее создается третий ум. Одновременно третья монада, одновременно третье благо. И одновременно третий ум – это не что иное, как демиург. Ну, то есть создатель нашего мира. И одновременно этот демиург является также и душой мира. Ну, той самой всеобщей душой по Платону. То есть поставил между ними знак равенства, нумений. У Платона разные вещи, у Платона демиург создает душу, всеобщую душу мира. А здесь это одно и то же. Вот именно этот ум, или душа, или демиург создает подлинный мир. Ну, подлинный мир имеется в виду космос, да? И вот все вместе, то есть вот это вот, включая космос, эти три ума, но это тоже как бы создает космос, каким образом? Оформляя материю, да? Вот все вместе это называется нумением, словом плерома, полнота. Полнота. Кстати, слово плерома, полнота, знаете, от кого происходит? Кто его первый в философских текстах стал употреблять? Демокрит, который называл то, что мы называем атомом, полное плерома. А пустоту пустое кенома. Но здесь имеется в виду полнота, то есть подлинное, все подлинно существующее, вот оно здесь находится. А далее начинается самое интересное. Ну, собственно, сатириологическая проблематика. Мы-то где с вами, да? Наша частная эта душа где с вами находится? Мы же индивидуальная душа, а не душа всеобщая, правильно? Вот где мы, что мы, как мы? Если вы думаете, что мы находимся в этом мире, да, который является частью плерома, вы очень ошибаетесь. Если вы думаете, что наш мир – это вот тот мир подлинный, который создал Бог Демиург, о котором Платон написал в диалоге Тимей, а диалог Тимей – это один из самых главных в то время для платоников диалогов Платона, то вы очень ошибаетесь. Все куда более скверно обстоит. Ну, видите, первая монада, вторая монада, третья монада – это ведь какая-то еще пифагорейская символика, да? И его наименее иногда пифагорейцем называли. Ну и вот сам он припоминает один из старых, ранних пифагорейских образов. Пифагорейцы древние, в том числе сравнивали космос с кораблем. Если космос складывается из предела и беспредельного, как пифагорейцу Филолаю, то как бы предел есть стенки корабля, оснастка корабля, который плывет по морю беспредельного. Вот он этот образ космоса как корабля использует, и дальше задается следующим вопросом. Скажите мне, пожалуйста, а сколько человек управляют кораблем? Ну, не гребут, не там два. Ну, как же один, два. Ну, капитан один, он, конечно, но управляют-то два. Кормчий, который стоит, да, у рулевого весла, ласточка называли римляне, это рулевое весло. И лоцман, который на носу смотрит вниз, не налетим ли мы на рифы и мели. А кормчий направляет по звездам корабль, правильно? По светилам небесным. Соответственно, как бы вот у этого демиурга одновременно два взгляда, да, он как бы двойственен. С одной стороны, он смотрит туда, вот на это умопостигаемое живое существо, как Платон об этом говорит, ну, мир идей, как мы это обозначили условно, да. А с другой стороны, он смотрит, ну, я материю хоть рисовал там, будем нарисовать, чтобы понятнее было, вниз, да, на материю смотрит. Ну, потому что, с одной стороны, он в качестве образца берет идеальное, да, а потом это идеальное, да, как-то пытается, глядя на него, да, памятуя о нем, из материального создать некое подобие идеального. Понимаете, да? Деятельность. Ну, собственно, уподобляет, насколько это возможно, материю образцу демиурга. Ну а дальше чистая метафора начинается, ну, по крайней мере, в том, что у нас сохранилось. Может быть, как-то обосновывал это мнение по-другому, но начинается чистая метафора. Но ведь море-то, оно, это морская гладь, она же неровная, она же дробится, и, соответственно, этот самый лоцман облика умножается, дробится. Ну а где гарантия от того, что какая-то частица этого лоцмана, привлеченная прекрасным ликом, который она видит на воде, не нырнет туда, в эту самую воду? Может быть, кто-нибудь помнит из вас такой позднесредневековый и возрожденческий мотив, сюжет, который на многих картинах используется, там, вплоть до Босха, «Корабль дураков». Ну вот, понятно, что «Корабль дураков», у него такая достаточно печальная сюжетная подоснова, когда слишком много сумасшедших было в городе, их сажали на корабль и без руля и ветрил отправляли бог знает куда. Но за этим, за всем стоит еще и, на самом деле, архетипический образ, который использует Нумений. Вот «Корабль дураков» — это наш мир. Кто-то на корабле, но на корабле — это вот на идеальном, да, мире. А кто-то плавает вокруг. Одни уплывают от корабля, другие пытаются обратно забраться. Вот это и есть наши с вами души. Это, если так можно выразиться, частички души, вот этой самой всеобщей, той ее части, которая обращена на материю, которые увлеклись и нырнули в эту самую материю. И наш с вами мир — это всего лишь не что иное, как отражение на глади вот этого океана мира идеального. Ну, не идеального в смысле, а вот мира реального, да? Вот этого самого мира. Нам лишь кажется, что мы существуем. Нам лишь кажется, что мир нас окружающий существует. Это все почти небытие. Это все становление по Платону, да? На самом деле, реальный мир, он не этот мир. Мы все, по большому счету, даже не частички этой души, а отражение, блики на поверхности моря. И в этом суть нашего существования. Нравится вам это или нет, но Нумений так и говорил. Печальная картина? Будут еще более печальные у гностиков, но среди философов он был самый с этой точки зрения печальный. Не то чтобы мир зол, да? Мир не есть зло, мира просто нет нашего, понимаете, да? А? Иллюзия, да. Ну, я не буду проводить параллели с восточными учениями, с вашего позволения, да, там, кто на кого влиял и влиял ли кто-то на кого, это вопрос уже в данном случае десятый, мы имеем перед собой некий результат. Но одновременно это очень специфический Платон, согласитесь, да? Весьма специфический. Ну, не то, это касается не только нашего мира, космос-то прекрасный, Платон описывал, а здесь прекрасный космос, это не этот, а тот, от которого этот отразился, да? Но здесь весьма специфический Платон вот еще в каком смысле. Вот еще одну деталь, прежде чем рассказать, как все-таки спасение возможно, да? Вот еще одну деталь я все-таки хочу с вами проговорить. Даже не одну, а две. Вот что объединяет Филона и Нумения, хоть один был иудей, а другой грек, платоник, пифагореец, и жил почти 2 столетия спустя Филона, это вот некая черта, общий характер мысли, который будет потом и для средневековой философии, ну, религиозно она только такой и могла быть, характерен. Так, первоначало, здесь первый ум, там сущий Бог, да, воспринимается, во-первых, как сущий, и, во-вторых, как мыслящий. Здесь он прямо назван умом, да, а там он при помощи логоса своего мыслит и произносит его у Филона, помните, да? Ну, Ориген бы потом, в дальнейшем, другие богословы будут говорить о Боге, как Бог есть суть разумный дух, превышающий наше разумение, да, но разумный дух. То есть перед нами то, что называется интеллектуализмом в понимании первоначала, характерным для средних веков. Интеллектуализм не означает, что там как-то вот такая вот рациональность, рацио, да, в современном смысле. В смысле, что у Бог есть интеллект, божественный интеллект. Это его характерная, существенная черта. Из греческих философов, как известно, ближе к всему к этому стоит Аристотель, да? Которого ум перводвижитель, ну и стоики, помните, которые своего духа и логоса также умом называли первоначально. У Платона же все не так. У Платона идея блага превыше бытия. Превышает все, даже само бытие, старшинством и сущностью. Единому нельзя приписать определение бытия. Ну и нельзя приписать определение не бытия, но превыше того и другого. У него платоники доведут вот эту апофатику, знакомое же нам с вами слово, вообще до крайности. Здесь коренное различие будет, ляжет между неоплатонизмом и христианским богословием, а также вот такими вроде бы платоновскими, на самом деле уже скорее средневековыми учениями. Далее. А далее вообще Апория получается. Дальше ни Нумений, ни Филон никак не похожи на, даже на Аристотеля. Ум мыслит мир, правильно? И второй чин, здесь второй ум, а там логос, как мы постигаем и космос у Филона, есть не что иное, как замысел Бога о мире, правильно? Так ведь оно есть, так оно есть. Но вот Аристотель, когда рассуждает в своем уме перводвижителе, говорит следующее. А что мыслит этот ум, который выступает благой целью для всего? Мыслит он мир? Мыслит ли он мир? Нет, он говорит. Если бы он мыслил мир, значит, ему чего-нибудь бы да не хватало. Мышление – суть стремления. Мы стремимся всегда к тому, чего нам не хватает. Поэтому ум – перводвижитель, Бог. Аристотелевский – первоначало, да, его. Мир не мыслит. Он мыслит сам себя. Он вечно созерцает сам себя. И как мыслящий одновременно мыслимый, и как мыслимый одновременно мыслящий. Потому что если бы Бог мыслил нечто вне него находящееся, это означало бы его ущербность. А здесь на эту опорию просто не обращают внимания ни Филон, ни Нумений. Бог в благости своей мыслит мир. Вот это делает Нумения, при всем при том, что он язычник, без всякого сомнения, да, плоть от плоти, делает Нумения мыслителем скорее средневековой эпохи, которая будет двигаться именно в этой схеме. Ну а теперь как возможно спасение? Возможно, во-первых, не волнуйтесь, возможно, даже по Нумению. Ну, для этого, по сути своей, нам необходимо признать призрачность своего существования, от всего бренного отвлечься, не привязываться ни к чему. К этой материи не привязываться, так к этому миру не привязываться. Постичь то, что наше существование – иллюзия. Окончательно это можно постичь, конечно, не на лекции, и даже не при собственном размышлении, а во время мистерий. Нумений очень много писал о мистериях. И вот когда мы утишим, да, свое здешнее это существование, мы как бы вернемся туда, мы перестанем быть здесь попросту, да? А станем обитателями тамошнего мира. А? Там, где Бог, да, там, где полнота. А вот, собственно, механизм этого отказа от иллюзий, ну, дошел до нас плохо, по Нумению. Мистерия – это, ну, один из свидетельств, один из важнейших религиозных элементов религиозной жизни целого ряда древних культур. Мистерии обычно переводят на русский язык как таинство, само по себе слово, что не совсем правильно, потому что это не означает таинство, а, скорее всего, это слово обозначает насыщение. И, очевидно, первоначальный смысл мистерии был самым простым. Приносили в жертву животное, помните роль жертвоприношения в древних ритуалах и религии, и кушали его, священную его плоть, приобщаясь. Вот. Вначале мистерии возникли как элементы земледельческого культа. Ну, вот, умирающего, рождающегося Бога справляли, да, рождение и смерть его, земледельческие праздницы справляли, и вот это были, собственно, первые мистериальные центры, во время их происходили какие-то закрытые от других городов, деревень события. Жрец изображал там, скажем, Диониса, да, жрица изображала, ну, не знаю, кого там, Адониса, да, скорее, жрица изображала там Персефону или еще кого-то. Ну, священный брак разыгрывался, то есть имели вот такой вот изначальный характер. В Греции, мы говорим о греческих мистериях, реформа их произошла в VI веке до нашей эры, когда под влиянием орфиков мистерии перестали быть чисто земледельческими вещами. Мистерии стали местами посвящения человека в священное знание о его природе. Сложилась следующего рода идеология. В каждом человеке присутствует частичка Бога. Ну, по грекам, Бога Диониса, например. Помните, человек сложен из крови Диониса, да, это его душа. А плоть его – это пепел титанов, испепеленных Зевсом. Вот. Соответственно, о своей божественной природе, происхождении человек узнавал. Ну и, соответственно, получал целый ряд этих самых обрядовых запретов, норм, которые должен был соблюдать в будущем, чтобы в будущем рождении не стать собачкой, да, а лучше стать царем. Становиться посвященным, а лучше уйти на путь богов в конечном итоге. то есть выйти из круга перерождения. Ну, потому что орфики также исповедовали идею реинкарнации. Вот пифагорейцы – это одно из ответвлений орфического движения, только занявшиеся еще и философией, помимо всего прочего. Вот. Вот ко времени Нумения мистерии стали уже местами спасения, да? Спасение как обожение. Они тоже, идеология их развивалась. Вот о таких мистериях речь идет. Самые два главных греческих мистериальных центра – это Элевсины под Афинами и на острове Самофракия, самофракийские мистерии. Ну, греки, естественно, говорили о мистериях фригийцев, египтян, вавилонян и так далее. То есть целый ряд обрядов их воспринимались именно как мистерии. Вот во время мистерии, видите, Нумений новый смысл им придает, происходит освобождение от нас грешных, здешних, да? И мы с вами в итоге возвращаемся туда, как бы утихомириваем свое здешнее состояние, возвращаемся туда. Вот такого рода получился платонизм. Ну, это уже второй век нашей эры, да? А во втором веке нашей эры уже существовала и христианская мысль. Давайте поговорим сейчас о основных характерных чертах христианской интеллектуальной программы, о ней говорим, интеллектуальной программы первого-второго веков нашей эры, но преимущественно о втором веке нашей эры мы, конечно, с вами будем говорить. Ведь мы постепенно приближаемся к эпохе возникновения неоплатонизма и зрелого христианского богословия, рассматривая с разных сторон их предпосылки. Ну и одновременно поговорим сейчас с вами о полемике между христианами и язычниками, развернувшейся в II-III веках. Христианство ведь поначалу было не только религией откровения, не только религией спасения, да, но еще и религией, ожидающей конца света. Наверное, знаете это из меня. То есть это такой тип сознания называется эсхатологическим. От эсхатон, конец завершения греческого. Эсхатология, запишите слово. А? Сейчас объясню. Что я имел в виду, объясню, в каком смысле я сказал. Да? Ожидающим конца света. Но христианство современное не эсхатологично, потому что эсхатологичное сознание то, которое ждет завтра, в крайнем случае послезавтра конца света. Второе пришествие Христа ожидали вот-вот. Христианство не единственное было движением, да, ожидающим конца света. Помните, я говорил о римском ожидании конца света. Ну и дождались они своего мессию, Октавиана Августа. Да? Иудеи ожидали конца света, часть из них, по крайней мере, те же самые, кумранская община, пример этого. Гностики, о которых я буду говорить, ожидали очень скорого конца света. Ну и христиане в том числе были такими. Во втором веке нашей эры это ожидание очень быстрого конца света постепенно улеглось, да, как улегаться, укладываться. Вот. Как сформировать правильный глагол, сформулировать. Да? Начало укладываться. Но все равно были в христианстве движения, которые вот ожидали буквального конца света, например, монтанисты. Кто такие монтанисты, знаете? Монтан. Это такой из Фригии, область Малой Азии, христианский проповедник. Времена Марка Аврелия, все это происходило как-то. Масса вещей происходила во времена Марка Аврелия. Вдруг начал проповедовать следующего рода вещь, что со дня на день грядет нисхождение на землю небесного Иерусалима, града небесного. И даже нашел место, указал место, где это произойдет. Во Фригии, на горе, близ городка Пессинунт. Его пророчество увлекло массу людей здешних и нездешних тоже. И вот десятками тысяч христиане со всей Римской империи собирались во Фригию к Пессинунту, селились около него в общинах. Мы, к сожалению, не знаем устав, по которому жили эти общины. Ожидали нисхождения небесного Иерусалима. Естественно, ни еды, ни воды у них не было, ни денег. Римские власти брали их, кормили, отправляли обратно. Они потом опять убегали, возвращались сюда. Вот. В известной степени известные лионские гонения при Марке Аврелии были связаны именно с монтанистами, которые слишком раздражали администрацию, которая кучу денег и средств, сил тратила на возвращение этих сектантов, как они считали. Монтанисты – это не все христиане были. Это было массовое явление, но, конечно, не всех христиан того времени увлекло. И большая часть образованных христиан и клира христианского, ну, епископов и так далее, не были монтанистами. Более того, утверждали они, что Монтан создал, ну, не раскольническое движение, а ересь. Он постоянно говорил о духе утешителя. И вот утверждали критики Монтана, христианские критики Монтана, да, что на самом деле он утверждал, будто он и есть дух утешитель, проклят. Но создал якобы четвертое лицо в Троице, да, и более того, себя воплощением этого лица считал. Но, наверное, это не так. Скорее всего, Монтан просто был убежден, что его устами Дух Святой, как Дух Утешитель, вещает, устами его и тех пророков, которых он рукополагал, и пророчиц в том числе. Что возмущало большинство христиан того времени, что пророчицы ходят и пророчествуют. Мужское это дело, а не женское. Вот. Но самое главное, именно вот это вот такое вот ожидание конца света. В связи с этим были строгий отказ от мира, всего от всего мирского, там строгие моральные и прочие нормы, нельзя было второй раз вступать в брак, нельзя было разводиться, нельзя было, если там отказался от христианства, возврат назад не было никакого. Ну, то есть крайне жесткие вот эти нормы были в монтанизме. Интересно, что из знаменитых людей монтанизм принял Тертуллиан, великий карфагенский апологет и богослов Тертуллиан, и даже в Карфагене создал церковь монтанистов, которая называется церковью тертуллианистов. Потому что Тертуллиан, при всем том, что это одна из знаковых фигур, да, в начале христианства, сказавший веру его абсурдно, да, он, Тертуллиан, это монтанист. Ну, в зрелом причем возрасте он принял монтанизм. Вот монтанисты – это самый яркий пример ожидающих конца света христиан. Естественно, монтанистам никакого богословия не надо было. Второй век, да. Вторая половина второго века. Никакого богословия не надо было. Никаких бесед с язычниками, да, и споров с язычниками было не надо. Вот конец. Зачем? Какой смысл имеет вся история, если она закончится сейчас? Какой смысл имеет социальная жизнь, если ее не будет? Если в Царстве Божьем те, кто его добьется, да, жить будут совершенно по-другому. Какой смысл имеет вся эта философия, вся эта земная мудрость, когда конец света пришел? Но небесный Иерусалим не опустился. Или опустился, но этого не заметили никто. Как будут некоторые гностики утверждать, об этом чуть позже мы с вами поговорим. Знаете, монтанизм идет на убыль, в III веке люди типа Тертуллиана, их будет совсем немного, и он, в общем, становится совсем другим движением. Большая часть христиан монтанистами не стала. Конца света нет. Раз конца света нет, значит, возникает необходимость апологии христианства. А именно утверждение христианства среди имеющих место быть традиций культурных, религиозных. Если конца света нет, то церковь должна входить в мир. Не становиться мирским чем-то, да, но научаться общаться с миром. В том числе проповедуя Слово Божие. На тех языках, на которых мир говорит. И начинается век апологии. Второй век – это век апологии. Юстина, Финагор, Татиан, Климент, Ориген, Тертуллиан, апологеты, великие апологеты и мыслители вместе с тем. Суть большинства апологий можно выразить следующим образом. Наша философия ничуть не хуже вашей философии, ну, языческой. Более того, это одна философия, просто мы более продвинутые философы, чем вы. Мудрость христианская, она выше мудрости языческой. Но и многие язычники приходили к тем же мыслям, что и христиане. Они, не зная Бога, ожидали Его, а мы принесли Его живое слово. Ну, Платон не общался с Богом, но он столько много говорил такого, да, что родственно христианским мыслям. Аристотель, там, и Пифагор, и прочие. Что Бог один, например, даже начало одно. Что троица, они с троицей и триады платонические путали, да? Ну, или сознательно это делали, да? Говорили. То есть, мы говорим о том же самом, что и лучшие среди вас говорят. Но просто мы говорим адекватным языком, да, более. Вот все лучшее, я уже говорил вам, по-моему, об этом, наше. В том, что было в религии, в философии, все лучшее, это христианское. Ну, понятно, что христиане, общаясь с язычниками, дали то, чтобы быть понятыми интеллектуалами языческими, администрацией языческой, а второй век – это век философов на троне. Так называли ведь не только Марка Аврелия, но и Антонина Пия, и Адриана, римских императоров. Вот, соответственно, философия была модная среди римских чиновников, образованность была модная среди римских чиновников. Они должны были говорить на привычном им языке. И в большом счете у христиан было две парадигмы. Какой язык использовать? Для выражения христианской доктрины. Я не говорю, что язычники придумали христианскую доктрину, Платон там или стоики или кто-нибудь еще. Да? Просто для выражения христианской доктрины нужен был язык. Было две парадигмы. Одна парадигма средних платоников, платоническая пайдея, да? А вторая стоиков. Часть христиан стали использовать язык стоиков, часть платоников. Но в итоге язык стоиков был отбракован историей, да? И уже с 3 века нашей эры язык христианского богословия – это язык преимуществу платонический. Ну, с 3 века нашей эры язык платонический. Ну, с Аристотелем, с элементами, понятно, но это уже платонизм был взят в качестве образца образовательной парадигмы. Средний платонизм, именно средние платоники. Повторяю еще раз, не учение их, да, а именно характер философии, терминология, всякие эти триадические структуры и так далее, было взято для изложения христианского учения. Поэтому мы можем, естественно, говорить о влиянии языческой философии на христианство, но именно на форму изложения. Далее, христианству нужна была эта вот готовая некая парадигма, парадигма знания, еще и для того, чтобы, ну, как бы самовоспроизводиться. Ведь система, структура нужна для того, чтобы следующее поколение, да, говорило о той же самой доктрине, что и предшествующее. Любая система, структура философская, развернута, это еще и образовательная, повторяю, система. То есть христианство не, с этой точки зрения после этого не менялось, не шарахалось из стороны в сторону при всех проблемах и спорах, которые были внутри него, потому что была выработана некая универсальная система знаний, которая воспроизводилась из поколения в поколение при помощи определенной методологии, заимствованной у платонической философии. То есть христианский вот это, язык апологетов первых богословов – это тот язык, который христиане вырабатывали с трудом, с проблемами, с ошибками для того, чтобы беседовать с окружением, с миром, или для того, чтобы доказывать свою истину миру. С другой стороны, этот язык был необходим и действительно жизненно необходим христианству для того, чтобы оно было христианством, а не христианствами. Понимаете, да? Потому что чего только во втором веке не существовало под названием христианство. Как только христианское учение не понимали. Заслуга богословов и апологетов в том, не в том, что, ну, как бы, они не живое христианское слово, да, живую проповедь Христа, они не уничтожили и не убили, они как раз все сохранили, живость слова, используя, опять же, образовательную программу вот этого самого платонизма. То есть теперь появились некие критерии, которые позволили выяснить, христианин ты или нет. Ну, следующий шаг будет оформление догматики через никейский символ веры, там, никей-царградский символ веры, ну и так далее, да, на Вселенских соборах то, что будет происходить. Но первый шаг заключался именно вот таких богословских языков. При всем при том, что, как говорил такой старый отечественный профессор 19 века, историк раннего христианства Болотов, всяк богословствовал на свой страх и риск. И, соответственно, ляпов с современной точки зрения, нецерковных учений у этих богословов было достаточно. Ну, не принятых потом церковью. Но иначе быть не могло. Но, тем не менее, был выработан некая методология и алгоритм. Да? Это среднеплатоническая методология и алгоритм. Правда, были среди этих апологетов такие, которые говорили, что все языческое плохо. Язычники, это языческое учение от демонов, это все сплошное прельщение, а мы, язычников, Татьяна я имею в виду, апологета, а мы, язычников он называл эллинами, и в дальнейшем язычник будет обозначаться словом эллинствующий. Неважно, иудей ты, сириец, грек, римлянин, эллинствующий, все тут. А мы, говорит, варвары. Вот наше варварское учение, вот оно настоящее, подлинное, то есть вот эта жесткая негация, отрицание, такое даже полуснобистское отрицание всего эллинского, было очень немногих апологетов, ну и самое главное, чем закончил Татьян, знаете? Создал секту. Во-первых, создал свое Евангелие, четыре Евангелия так называемые. Создал собственную секту воздержанцев, энкратитов, увлекся гностицизмом, в общем, перестал быть христианином в собственном смысле слова. Нормальными, реальными христианами оказались те, которые нашли язык, на котором можно разговаривать и друг с другом, ну и с окружением, с мирским окружением. Однако я сказал, что это была апологетика, значит, были споры, да? Соответственно, и язычество, увидев некое новое, ни на что не похожее явление, начинает спорить с ним и одновременно апологетику свою собственную производить. Ну и если я вам перечислил апологетов христианских, то я вам должен указать на апологетов язычества, да, то есть те, которые спорили против христиан, доказывая истинность своих воззрений. Ну, в первую очередь, это упомянутый мною Цельс, наверное, первый большой антихристианский автор, живший опять же во времена Марка Аврелия. Цельс. Большая часть неоплатоников христиан вообще не упоминала. Почему это особая тема, поговорим. Но некоторые среди них спорили с христианами. Ну, в частности, Порфирий, ученик Плотина, который написал также правдивое слово, ну, то есть, по сути, обвинение против христиан. Ну, или вот тот самый Юлиан Отступник, помните, которого я упоминал? Неоплатоник на троне, единственный, который писал антихристианские сочинения. Плюс к этому, помимо неоплатоников, надо упомянуть такого автора Флавия Филострата, жившего в III веке нашей эры, который написал книгу «Житие Аполлония Тианского», которая также была, в общем, антихристианский, в известной степени характер имела. Теперь, за что друг друга критиковали? Вот здесь язычество, критик христианства, да, апологет язычества. Естественно, они не говорили, они просто говорили, что вы нехорошие товарищи и так далее. Они говорили, а мы-то, в отличие от вас, хорошие товарищи. Да? Поэтому апологетика одновременно и критика. Да? Естественно, христианские апологеты, они не только говорили, что мы продолжаем вашу философию, только лучше ее делаем. Да? Они еще и критиковали язычество. За что критиковали? А вот здесь будете смеяться, друг друга критиковали за одно и то же, за одни и те же вещи. Ну, начнем с самого таких обвинений, имеющих немножко вульгарный характер. И те, и другие обвиняли, соответственно, оппонента, да, за безнравственность. Христиане рассказывали про всякие чудовищные языческие оргии, которые те проводили. А язычники рассказывали про то, что христиане под покровом ночи устраивали свальный брак, приносили в жертву детей, ну и так далее. Ну вот эти стереотипы, которые в бытовом сознании бродят, да, до сих пор бродят, и похоже, пока человечество существует, все равно бродить будут, вот они друг на друга выливались. Поэтому все эти вещи мы с вами оставляем, да, в стороне. Это было просто переругивание, перебранка. А дальше любопытные вещи начинаются. Например, друг друга обвиняли в том, в многобожии. Но почему христиане обвиняли язычников в многобожии, вроде бы понятно. А язычники христиан многобожие почему обвиняли? Троица, во-первых. Во-вторых, помимо Троицы, упоминают еще Параклета какого-то. Но потом, ведь язычники христиан часто путали себя с теми, кто себя называл христианами. А у тех же самых гностиков, которые в II веке в большинстве своем существовали под маской христианства, была масса всяких божественных чинов, эонов так называемых. У одного 30, у другого 365, у Василида гностика. Ну, по количеству дней в году, очевидно. Но чем не многобожие, да? Чем не многобожие. Плюс ангелы, архангелы какие-то. То есть, в общем, понимаете, да? То есть, какие-то формальные обоснования у тех других находились. Следующий момент. И те, и другие друг друга обвиняли, что учение на самом деле языческое, ну вот не в лучшей, а в худшей своей части, ну, точно же христианское, в худшей своей части, навеяно злыми демонами. У язычников же есть злые демоны, помните, о которых вы сами говорили? Ну, а христиан тоже, понятно, падшие ангелы имеются. Ну, и там перечислять много можно вещей, но еще одну вещь, по крайней мере, вам скажу. Также обвиняли друг друга увлеченно, просто увлеченно обвиняли друг друга, что все это религии для необразованных. Ну, христиане язычка обвиняли в суеверии, в суеверных представлениях, а язычники христиан в суеверных представлениях. И те, и других обвиняли в одном и том же, что это религия рабов, женщин и детей. Просвещенный человек никогда не станет христианином, говорил Цельс. Просвещенный человек никогда не станет язычником, говорил Ориген. Вот. Ну, в общем, часто действительно это было напоминало перебранку, ну, часто там аргументированно что-то рассказывали. Но, на мой взгляд, важное здесь для нас не то, насколько адекватны были обвинения друг друга. Ну, мы понимаем, что язычество – это многобожие, но вместе с тем философия, понятно, что это не многобожие, одно начало языческое. Да? Христианство верит в Троицу, но это не многобожие, правильно? То есть вот мы не будем разбирать адекватность этих обвинений, с вашего позволения. Для нас важно следующее. Эти обвинения – это как бы отрицательное указание на то, что те и другие в этот момент считали правильным. А правильным считалось, а именно, представление о том, что подлинная религия и мудрость признает одно начало. Второй момент – то, что подлинная религия и мудрость подразумевает абсолютно нравственный, даже аскетичный образ жизни. А также образованность. Но занятие философией есть высшая форма религиозного отношения. Помните, да? Образованность. Без образованности спасения не будет. Блаженны нищие духом, конечно, будет говорить Климент Александрийский. Но лучше при этом обладать ведающей верой. Не просто верить, но и знать, во что веришь. И нищета духом – это не отказ от знания, а отказ от мирских благ. Климент Александрийский тут же сам. Вот. Ну вот это тот идеал, который выстраивали те и другие. В конечном итоге и те, и другие этот идеал выстроят по-своему, да? Христианское богословие развитое, неоплатонизм в случае язычества. Но, по крайней мере, какие-то черты общие идеалы были. Вот в этом котле, видите, как много всего варилось, да, в тот момент. Очень часто читаешь какие-то сочинения, если убрать отнесение автора «я христианин», там, или «я митраист», или «я кто-то еще», да, то можно запутаться, кто же это такой был. Вот. Но в конечном-то итоге получились разные вещи из